Приветствую, дорогая церковь, братья и сестры. Я предлагаю открыть Марка, 5 главу. И мы прочитаем первые 20 стихов. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел Иисус из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и вскричал громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал в ответ: «Легион, имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не выслал их вон из той страны. Паслось же там при той горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы он отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой, к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь, и как помиловал тебя». И пошел, и начал проповедовать Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда меня спросили, как бы я хотел назвать эту проповедь, честно, я очень долго думал, и в итоге я ее назвал «Свобода от рабства зла». Пятая глава довольно-таки интересная глава. Если честно, мы уже, по сути, рассмотрели два остальных чуда, которые совершил Иисус. Это женщина, которая страдала 12 лет кровотечением, и это Иаир, который благодаря своей вере в Иисуса Христа смог воскресить свою дочь вместе с Иисус воскресил благодаря его вере его дочь из мертвых. И если вы посмотрите внимательно, то вся пятая глава – это 43 стиха. И 20 стихов, то есть больше половины, занимает эта история. Почему-то эта история, несмотря на два остальных больших чуда, она выделяется, количеством стихов. Действие, которое мы читаем, оно произошло, скорее всего, вечером, потому что 4 глава от Марка заканчивается тем, что Иисус вечером, возможно, ночью, вместе с учениками переправляется с одного берега на другой берег. Он был на западном берегу Галилейского моря. Если вы посмотрите 4 главу, он весь день учил народ. Весь день он сидел, написано, у моря, было очень много людей, он их притчами учил, вразумлял, говорил. Люди приходили, чтобы слушать его. И, очевидно, человек, Бога-человек, устал. Иисус устал, как устаем все мы, если целый день работать, общаться, отвечать на вопросы, более того, быть там, где люди нуждаются в тебе, это забирает огромное количество сил. И Иисус принял решение, возможно, отдохнуть. Он тоже нуждался в отдыхе, он тоже нуждался в том, чтобы восстановить свои силы. И вот он переправляется на восточный берег, передохнуть вместе с учениками. Во время того, как он переправлялся, мы читаем, что была великая буря, написана. Буря, которая испугала даже рыбаков, людей, которые жили в море, которые знали все свойства воды, но они все испугались, и Христос усмиряет эту бурю. И вот они добрались до берега. Этот берег был скалистый, в этих скалах находились так называемые могилы, кладбища, где, по сути, хоронили людей, могильные захоронения. И здесь Иисус встречается с интересным человеком, с необычайной историей, необычайной такой вот характеристикой, в котором были нечистые духи, который наводил ужас на тех людей, которые, по сути, жили, возможно, рядом, которые знали, что он здесь находится. Они убоялись. И покажи, пожалуйста, слайд. Я попытался разобраться, куда же Иисус пришел и где происходили действия. На самом деле это необычайно важно, потому что в конце истории вы все поймете. Иисус прибыл в город, не в город, а написано в страну Гадаринскую. По сути, это область Гадаринская. Это Десятиградие, вот вы видите Гадара, и черные точки – это 10, и Дамаск сверху. Это 10 античных городов, так называемый Декаполис, 10 городов. На сегодня эти города находятся на территории современного Израиля, Иордании и Сирии. Дамаск – это Сирия. Вот эти 10 городов, когда-то греки, благодаря завоеваниям Малой Азии Александру Македонскому, здесь поселились и жили, по сути, в основном греки. Но иудеи пытались, благодаря своим такому воинственному духу, вот, они пытались каким-то образом эти земли отвоевать, и у них получилось на какое-то время. Вот, они поставили здесь свой контроль, и евреи на какое-то время, на малое время контролировали эти территории. Но со временем пришел Рим, и Помпей в 63 году до Рождества Христова эти земли подчинил себе, Риму. И в итоге эти города стали довольно-таки развитыми, сильными. Вот. И они были центром, чтобы вы понимали, греческой, а позже греко-римской культуры. Это была языческая территория, 10 больших городов, языческая территория. И здесь, в этой области Гадара, Гадарской области, Иисус встречается с этим человеком, несмотря на свою усталость, и мы знаем, что человек бесноватый. Я бы хотел немножко, чтобы мы окунулись в характеристику этого человека. Он жил во гробах. Это пещера, как я сказал, в которой хоронили умерших, и в котором, кстати, находили свое пристанище психически больные люди. То есть, по сути, этот человек был отвержен обществом. Написано, что долгое время он жил во гробах. Долгое время он не общался с людьми. Вот он вел такой животный образ жизни и был лишен всякой здоровой коммуникации, которая, ну, которая важна для каждого из нас. Мы все с кем-то постоянно разговариваем. Он был одержим нечистым духом. Над ним господствовало зло. Если мы смотрим всю историю, оно было в безмерном количестве. То есть, по сути, этот человек бесноватый сам себе не принадлежал, он не мог контролировать своих действий. В Евангелии от Луки можно найти характеристику, что он в одежды не одевался, он был голый, то есть, по сути, он даже потерял свое человеческое достоинство из-за того, что вот все это с ним происходило. Что пытались сделать люди, как они пытались помочь, как они пытались решить эту ситуацию? Они его сковывали. Они пытались его ноги, написано, что да, оковами как-то усмирить его, там, оковы одевали, цепи пытались на него накидывать многократно, но не получалось. Он обладал такой огромной физической силой, что все это разрывал, он был неуправляем, люди не могли с ним справиться. И он наносил вред не только себе, он держал в страхе всех тех людей, которые, возможно, жили рядышком. И мы видим, что всегда там написано, он орал. То есть он издавал какой-то животный звук, который на самом деле был неприятным для людей, и бился о камни. Он бегал, скорее всего, по этому каменистому утесу. Там на самом деле историческая справка, что да, там камни, там такой обрыв. Он бегал. Бился об эти камни, то есть, по сути, скорее всего, камни повредили уже и даже его лицо, тело, и падали на него, и он уже, возможно, уже как человек даже не выглядел. И что очень важно, одна из свойств этой характеристики этого человека, у него был дом, у него была семья, потому что Христос потом его отправляет, иди к своим, иди домой, расскажи, что я с тобой сделал. И если подвести краткий итог, то человек был в очень ужасном состоянии. Никто не мог ему помочь. Человек долго и страшно мучился, он издевался над собой, над своим телом, он издевался над теми людьми, которые были рядом, он наводил на них ужас и страх. Человек был лишен нормальной жизни среди людей, ему это больше не светило с кем-либо вообще даже общаться. И что самое страшное, над ним господствовало зло. Он был рабом зла. И когда я вот эту характеристику для себя прописал в этих пунктах, честно, я увидел каждого человека, кто не знает Христа, находится в таком положении. Человек, который не знает Христа, о котором сегодня говорили в первой проповеди, не знает Бога Отца, не знает Его любви, всю жизнь, вне зависимости от обстоятельств, успешные это обстоятельства, неуспешные, человек будет маяться. Человек будет маяться всю свою жизнь. Он будет искать ответы на вопросы, которые он никогда не найдет. Он будет причинять боль себе, причинять близким. Только по одной лишь причине, что не знает Христа. И самое страшное, что человек порой сам не понимает, кому он принадлежит. Он принадлежит, если не Христу, то человек не принадлежит третьей силе, ее нету. Он принадлежит злу. Значит, если ты не со Христом, ты раб зла, ты раб греха. Сатана знает, как ломать человека. Он знает болевые точки. И этого человека он ломал. Почему-то долгое время он пытался его сломать, уничтожить. В жизни каждого из нас происходят встречи, которые меняют нас, которые делают нас сильнее, возможно, вдохновляют. Но я считаю, что самая главная встреча, которая должна произойти в жизни любого человека, это жизнь со Христом. И вот этот бесноватый человек, сам того, возможно, где-то еще не понимая, встречается с самим Богом. Иисус Христос принял решение прийти на территорию его проблем, территорию его нужды. Он принял решение сам прийти туда, где человеку плохо. Возможно, он видел больше и знал больше об этом человеке, потому что пришел туда сам. И вот эта самая важная встреча, слава Богу, для этого человека состоялась. Важная встреча с Иисусом Христом. Посмотрите, как реагирует человек. Несмотря на то, что вот такой образ жизни, паскудный, я бы сказал, животный он вел, люди не могли с ним ничего сделать, более того, они просто над ним издевались, пытались укротить, как дикого зверя. Он прибежал к Иисусу, написано, и с почтением поклонился. Поклонился. То, что не могли сделать люди долгое время, люди, Христос сделал просто своим появлением. Он появился на этой территории его нужды. И бешенство было обуздано только потому, что сюда пришел сам Бог. И этот человек говорит, возможно, бесы, там очень сложно сказать, кто пытается донести какие-то мысли, но даже если это бесы говорят, Сын Бога Всевышнего, это великий титул единственного Бога Израиля, который признавали даже язычники. Бесы преклоняются перед Иисусом, перед тем, кто сюда прибыл. И вы знаете, одно дело знать. Бесы знают, кто такой Иисус Христос. Они преклоняются перед Ним, они трепещут перед Ним. Они знают, что это Бог, что это человек, это Бога-человек. Они знают эту истину. Но одно дело знать, другое дело любить и исполнять. И к этому человеку Иисус Христос задает один единственный вопрос. Как тебе имя? Зачем он задает этот вопрос? Для чего он задает этот вопрос? И в ответ слышит «Легион». «Легион имя мне, потому что нас много». И Иисус Христос хотел показать каждому из нас, оставить века. Легион – это 6 тысяч римских пехотинцев, это огромное количество людей. То есть в этом человеке было не просто какая-то проблемка, не просто какой-то бес его мучил, не давал ему жить спокойно. 6 тысяч бесов издевались над человеком. Подумайте только себе. 6 тысяч бесов издевались над человеком. Христос специально оставил на страницах Писания вот этот ответ, чтобы показать, какую проблему, какую сложность проблемы готов он решать. Сопоставьте свои проблемы иногда с проблемами вот этих людей, про которых говорится в Писании. 6000 бесов единой силой пытались измучить, изуродовать, уничтожить этого человека. И я долго думал, почему? Почему вот это все происходило в его жизни? И вы знаете, наверное, дьявол что-то знает, то, чего не знаем мы. Возможно, сатана видел способности этого человека. Возможно, сатана видел, на что способен этот человек пойти и что он готов сделать для Иисуса. И поэтому всячески пытался остановить, всячески пытался искалечить этого человека так, чтобы даже если вдруг он исцелится, чтобы у него не получилось идти за Христом. Но Христос силен изменить ситуацию. Он видел этот потенциал, он знал, что человек будет спасен, он приходит и меняет эту ситуацию. Он пришел его освободить. Освободить его, потому что, несмотря на то, что 6 тысяч бесов его мучают, человек каким-то образом пытается бороться за жизнь. Он все еще живет. И мы видим, что Христос принимает решение изгнать этих бесов из этого человека в свиней. В итоге они ушли. Это еще раз подчеркивает, что в этих городах жили не евреи, жили язычники, потому что свиньи – это были нечистые животные. И бесы хотели остаться на этой территории. Им здесь было комфортно. Здесь было огромное количество людей, которые не знают истинного Бога. Они бы могли еще замучить ни одного человека. Они просят: «Оставь нас здесь». Но Христос принял решение, что так не будет. И в итоге они вселились в свиней, мы знаем, и свиньи, они с обрыва в море и утонули все. 2000 свиней. Опять-таки цифра. Для чего? Для чего эта цифра нам оставлена? Христос показал: смотри, наглядно посмотри, сколько в тебе было зла, посмотри, какое зло я из тебя достал. 2000 свиней, чтобы ты помнил, что из тебя я забрал. Он показал сильный урок о безмерности зла, которое может войти в человека, которое может его изуродовать до неузнаваемости. Но что произошло со свиньями? Они утонули все. И самое страшное, что может произойти в жизни человека, та цель, которую преследует сатана, это уничтожить человека вне зависимости ни от чего. И на самом деле, когда я смотрю и общаюсь с людьми, которые пытаются заигрывать с грехом, вы знаете, я не беру альтернативу в этом разговоре. Я говорю одно – да или нет. Ты веришь в Христа или ты не веришь в Христа. Ты принимаешь спасение или не принимаешь спасение. Недавно беседовал с одним человеком, и он говорит: ты знаешь, я боялся говорить правду. Боялся, потому что это повлечет, это будут последствия на наших взаимоотношениях. Это мы с верующим общался. Я говорю: почему ты боишься говорить правду? Ведь человек умрет, потому что не знает правду. Сатана за это будет цепляться. Его цель – уничтожить. Его цель – погубить. И если мы читали характеристику человека, который был до Христа, до встречи со Христом, то посмотрите на характеристику человека, который встретился со Христом. Самая важная встреча произошла в жизни его. Когда приходит к Иисусу, посмотрите, он сидит. Он сидит. Тот человек, которого не могли усмирить, который, люди не знали ответа, что делать, оковами, цепями, пытались его усмирить. Он сидит. Он спокойно сидит рядом со Христом. Он одет. Христос вернул ему человеческий облик. Он одет. И самое главное, он в здравом уме. Больше он не вопил, как животное. Больше он не будет вести тот прежний образ жизни. Бог вернул ему здравый рассудок. Бог освободил, Иисус освободил этого человека от зла, освободил от рабства зла. И вы знаете, люди, которые, наверное, через подобное проходят, я думаю, извлекают определенные уроки. И как, потому что, ну, наверное, это было и в моей жизни, когда ты знаешь, как быть не должно. Когда этот человек в дальнейшем проповедовал про Иисуса Христа, ему не надо было доказывать, как плохо жить без Христа. Он на себе испытал всю боль, весь ужас, весь страх. Он прошел через это сам лично, понимая, как страшно жить без Бога. И для него встреча со Христом – это был самый сильный мотиватор жить по-другому. В этом языческой территории 10 больших античных развитых городов появился тот, кто живет по-другому, кто верит в великого Бога. Он встретился с ним лично. Он знает, и еще раз повторю эту мысль, как быть не должно, на себе это все проверил. Это сильное свидетельство, которое, я верю, он понес другим. И что самое удивительное, вот этот человек понял, что произошло в его жизни. Он понял, что сделал Христос, от чего он его освободил. Он понял, насколько велик тот, кто может решить любую проблему человека. Он понял, что только Христос может помогать людям по-настоящему. Но посмотрите внимательно в текст. К сожалению, это не поняли все остальные. Люди, которые жили там. Они пришли, и что? Они устрашились. И что они сделали? А? Они выгнали его. Они его отпихнули. Уходи. Ты нам не нужен здесь. Свои свиньи дороже. Мы хотим жить так, как мы жили. Мы хотим жить в своих грехах, со своими любимыми свиньями. Мы хотим делать бизнес. Ты пришел, ты разрушил наш уклад жизни. Кто ты такой вообще? Чего ты сюда пришел? Ты не имеешь права дальше двигаться в наши города. Мы запрещаем тебе. Еще раз, любимые свиньи оказались дороже. Они видят, сидит человек, который долгое время страдал. Он был просто обезображен, потому что долгое время орал, бился о камни, его там сковывали. Вы представляете, это измученный человек. Вот доказательство того, что Иисус мог сделать в 10 этих городах. Воспользуйтесь случаем, пригласите его в каждый дом, исцелите каждого, кто нуждается. Нет, нам он не нужен. Не знаком это с сегодняшним образом жизни, разве? Мы верим в Христа на расстоянии. Он нам не нужен близко. А знаете, почему не нужен близко? А потому что больно будет. А потому что придется жертвовать. Придется чем-то жертвовать в этой жизни, если примешь Христа. Тебе придется любить тех, кого ты ненавидишь. Тебе придется давать десятину в храм, чтобы храм существовал, чтобы здесь люди могли собираться. А как это? Я буду давать десятину. Мне само денег не хватает на жизнь. Тебе придется молиться, время посвящать для этого. Утром, вечером, днем. У меня нету этого времени. Тебе придется открывать Писание и читать его каждый день. Нету этого времени у меня, говорит человек. Хочу жить так, как мне нравится. Хочу жить так, как мне комфортно. Уходи. Уходи. Наверное, это самое страшное, что может сказать человек Христу. Сегодня люди смотрят нашу трансляцию. Сегодня люди слушают Евангелие беспрепятственно. И если слово не проникает в их сердце, если слово не меняет этого человека, значит, человек сказал: «Уходи! Не принимаю, не хочу меняться, хочу быть таким, каким я был». Ты принимаешь решение. Друг дорогой, Христос не вламывался в каждый дом из этих 10 больших, развитых, античных, влияющих на другие города городов. Он не приходил, он не сказал: «Нет, я сделаю. Нет, я пришел сюда, чтобы исцелить. Нет, я пришел сюда, чтобы изменить ваш уклад жизни и доказать вам, что я вам нужен». Ты выбираешь, как жить. Последствия тоже остаются с тобой. Очевидно и понятно, почему этот бесноватый, жизнь которого изменилась кардинально, в жизни этого человека все стало так, как должно было быть. Очевидно и понятно, почему он попросился быть со Христом. Наверное, бы я бы поступил точно так же. Я бы захотел остаться рядом со своим Спасителем. Я бы хотел посвятить Ему свою жизнь. Я бы хотел бы на самом деле дальше идти вместе с Ним и быть Его сыном, учеником. Но посмотрите, что делает Бог. Он говорит ему такие слова: «Иди домой к своим, расскажи им, что сотворил с тобой Бог». Не докажи, расскажи. Невозможно доказывать смерть Иисуса Христа. Не получится у нас. У нас есть возможность рассказывать. Приди. Ты пример того, что я могу сделать. Ты неопровержимый пример того, что может сделать Бог для каждого человека. Исцелить, изменить, дать покой. Иди. И в первую очередь начни это делать со своего дома. Там. Там, возможно, живут люди, которые верят, что твоя жизнь изменится. Твои папа, мама, дедушка, бабушка, брат, сестра. Иди домой. В первую очередь иди домой. Начни благовествовать с дома. Расскажи своей семье, что есть я, Христос, что я здесь, я живой, что я могу изменить их жизнь тоже. И этот бесноватый, в котором было 6000 бесов, пошел. Написано, он пошел и начал проповедовать. И теперь внимание. Историческая справка. В каждый город из этих 10 городов пришло христианство. Один человек, который почти был уничтожен сатаной, который был измучен до неузнаваемости, его жизнь изменилась благодаря встрече со Христом. Пошел и начал проповедовать. В каждый из 10 городов пришло христианство. Каждый услышал, по крайней мере, услышал о Христе. Спаслись ли? Кто как принял решение? На этой неделе в нашей семье произошла трагедия. Ну, как трагедия? Она моя личная трагедия. В среду моей бабушке стало плохо, она позвонила мне. Я принял решение забрать ее к себе домой, потому что она после ковида очень плохо себя чувствовала. 2 дня она провела у нас дома. В пятницу утром на моих глазах она сделала последний вдох. На моих глазах. Она уходила из жизни. Бог выполнил мое желание. Я очень сильно хотел, чтобы это произошло у меня дома, в моем присутствии. И я благодарен Богу. 16 числа ей должно было исполниться 84 года. Я благодарен Богу за это благословение, что я был рядом с ней. На моих глазах ее сердце перестало биться. Я увидел, как перестал опускаться живот. Она сделала последний вздох и аккуратненько ушла, никому не мешая. Я был благодарен Богу, когда я сидел и ждал скорую, потом ждал милицию, должна была свидетельствовать факт смерти. Что в жизни моей бабушки было самое главное. Несмотря на все трудности, на все проблемы, в 96-м году она похоронила нашу маму. Она взяла опекунство надо мной, благодаря чему, наверное, я здесь и стою перед вами. Я не в детский дом попал, хотя должен был воспитываться в детском доме. В 99-м году она приняла здесь крещение, стала членом церкви в марте месяце. Я сидел, смотрел на нее, один в комнате, закрыл дверь. Мне хотелось кричать, орать, потому что я очень тяжело до сих пор ее отпускаю. Она стала для меня тем человеком, который научил меня жить. Я благодарил Бога, что у нее была встреча со Христом. Я благодарил Иисуса за то, что Он когда-то пришел к ней, и она Его не оттолкнула. Я знаю, где она сейчас. Это трудно принимать, с этим трудно согласиться, но я знаю, где она сейчас, потому что она встретилась в 99-м году с живым Богом. И она с Ним. Друзья, все, кто слушает нас, в жизни каждого человека должна произойти самая главная встреча. Встреча с Иисусом. Эта встреча, поверьте, она меняет жизнь человека. Она не оставляет его прежним. Не оставляет. Человек меняется, изменяется. Он становится другим. Иногда к этой встрече человек готовится, иногда очень долго идет. Но поверьте мне, если вы не примете решение сегодня встретиться со Христом, сатана вас замучает, он вас уничтожит, он лишит вас смысла жизни. Но, к сожалению, порой даже встреча со Христом делает жизнь не легче. Еще больше трудностей появляется в жизни человека. Еще больше переживаний. Ты начинаешь смотреть на этот мир глазами правды, глазами истины. Как сегодня говорилось, ты видишь, сколько зла вокруг. И очень тяжело согласиться с этим злом. Но у нас есть Христос. Живой Христос. Который после встречи с тобой будет идти рядышком, будет поддерживать, будет вдохновлять, будет посылать тех людей, которые будут тебя вдохновлять, будут тебя поддерживать. И жизнь имеет смысл в любых обстоятельствах, даже после встречи со Христом, когда очень тяжело, когда очень трудно, жизнь имеет смысл, если центром этой жизни – является Бог. Какие практические моменты я бы хотел бы извлечь из всей этой интересной истории, поучительной истории? Я еще раз напомню, 20 стихов из 43 она занимает. Значит, Бог хочет наше внимание остановить на этой истории, на жизни этого человека. Я не знаю, сколько людей там проживало, но я благодарен за этого одного человека, жизнь которого изменилась и который пошел проповедовать о Христе. Во-первых, разрешите Богу быть хозяином вашей нужды. У каждого из вас есть свои проблемы. Эти проблемы, как правило, сковывают, как эти цепи, как эти оковы. Они сковывают, они забирают ваши силы, они высасывают из вас соки. Говорите, возможно, вы с них вслух, не говорите, но эти проблемы есть в жизни каждого человека. Разрешите Христу прийти на территорию этой проблемы, этой нужды и разрешите Ему властвовать. Второе. Цените Христа. Цените Его любовь. Нету ни одной свиньи дороже, извините меня, ни одного богатства мира нету дороже, чем любовь Христа, чем Его присутствие рядом. Нету ни одного земного удовольствия больше, ярче, чем присутствие Иисуса Христа рядышком. Цените, говорите им об этом. Знаете, как дети каждый день говорят родителям, что они их любят. Об этом надо просто говорить. Я тебя люблю, Христос. Отображайте Его любовь в своих делах. Отображайте любовь Христа в своей жизни. Пускай люди, видя ваши добрые дела, видя вашу жизнь, не доказывая людям, а показывайте. Показывайте в своих делах, показывайте в своих ценностях, показывайте в том, как вы строите семью, как вы работаете. Показывайте Христа. Для чего? Чтобы многие люди увидели, услышали, почувствовали Христа. Чтобы, возможно, у кого-то из них сегодня будет выбор, как жить, поменять ли свою жизнь. И самое главное – для каждого из нас, наверное. Начинайте это делать со своего дома. Начинайте это делать в своих семьях. Пускай в наших семьях будет живой Бог, живой Христос. Аминь. Помолимся.